Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
И теперь коротко о погоде. В ближайшие дни погоду на европейской территории будет по-прежнему определять атлантические циклоны. Циклон пройдет сильными осадками по Ленинградской, Новгородской и Псковской областям. Завтра сильные осадки ожидаются на большей части Центрального федерального округа. Возможно, налипание мокрого снега, гололед, порывистый ветер. Вслед за циклоном начнет поступать холодный воздух. В северо-западных областях похолодает уже завтра, а в центральных областях похолодание по такому же сценарию пройдет в пятницу. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, сильная гололедица, температура в течение суток от 0 до минус 2. В Москве возможен днем дождь, температура от 2 до 4 градусов тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новая конституция Киргизии. Новые правила досмотра пассажиров и их багажа в аэропортах стран Евросоюза. Предстоящий 100-летний юбилей Дмитрия Лихачева.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей Конгресса США впервые с 1994 года. В 36 штатах также прошли выборы губернаторов, и здесь тоже перевес за демократами. Официальные итоги выборов подводятся до сих пор, но уже сейчас одним из первых их результатов стали отставки министра обороны Дональда Рамсфилда и представителя США в ООН Джона Болтона. О том, как эти выборы отразятся на внутренней и внешней политике США, на российско-американских отношениях, рассуждают политологи и эксперты. Подробности и последнюю информацию вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к слушателям.
Интересует ли вас исход выборов в Конгресс США? Мы ждем ваших сообщений в течение утренней программы, и я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Киргизский парламент принял новую конституцию с 65 голосами из возможных 70. Новая киргизская конституция вступит в силу с момента подписания ее президентом Курманбеком Бакиевым. Киргизстан становится первой страной в Центральной Азии с парламентской формой правления. Принятию новой конституции предшествовал многодневный митинг сторонников оппозиции в Бишкеке. С подробностями наш коллега Султан Каназаров.
Такими бурными аплодисментами кыргызские депутаты приняли объявление о принятии новой конституции. По новой конституции президент Курманбек Бакиев потерял ряд своих полномочий по формированию правительства силовых структур. Всю политическую мощь сейчас сконцентрировал в руках премьер-министр Феликс Холов. Принятый проект конституции был разработан конституционным совещанием летом прошлого года. Необходимость конституционной реформы возникла, когда в результате прошлогодней мартовской революции сбежал экс-президент Аскар Акаев, который в свое время путем нескольких референдумов сформировал себе суперпрезидентскую конституцию. Когда на волне революции нынешний президент Бакиев пришел к власти, то он пообещал, что проведет конституционную реформу. Потом президент Бакиев медлил почти полтора года, пока 2 ноября оппозиция не перешла к решительным действиям и объявила бессрочный митинг в Бишкеке и начала требовать отставки высшего руководства страны или немедленного принятия нового основного закона. Президент Бакиев, конечно же, сопротивлялся принятию новой конституции. 6 ноября президент внес в парламент проект изменений и дополнений в существующую конституцию. Это резко обострило ситуацию, и сразу после этого президент был вынужден начать процесс согласования проекта конституции, предложенной оппозицией. Об основных моментах новой конституции рассказывает оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров.
Формирование правительства, если на выборах победит больше 50% получает одна партия, тогда автоматически станет представитель этого партии премьер-министром. И если такого не получит 50%, тогда президент по своему усмотрению поручит одному из партий, который получивший голоса, определить премьер-министра. А премьер-министр формирует правительство, это утверждает президент. Все выборные органы до своего окончательного срока будут работать, правительство тоже будут работать соответствующие действующие конституции, и судьи тоже, которые они избрали или назначены до окончания срока, будут работать.
Рассказал об основных моментах новой конституции оппозиционный депутат Азимбек Бекназаров. По новой конституции вся система государственного устройства начнет меняться только через 4 года, то есть президент и парламент доработают свои сроки. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
В Москве 6:12, вы слушаете Радио Свобода. 2006 год в России указом президента был объявлен годом гуманитарных наук, культуры и образования, годом академика Дмитрия Лихачева, столетие которого будет отмечаться 28 ноября. Социологические опросы показывают, что фигура Лихачева и сегодня остается невероятно популярной. Более 90% опрошенных помнят его и знают о его жизни и работе, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Исследования такого масштаба, как те, что были проведены социологическим центром «Мегаполис» и агентством социальной информации «Санкт-Петербург», обычно применяются для изучения глобальных общественных проблем. В этом году с их помощью выясняли отношение людей к Дмитрию Лихачеву. Оказалось, что его не только помнят почти все, но как будто продолжают с ним диалог. Чаще всего его называли ученым-гуманистом и русским интеллигентом, но попутно выяснилось, что значительная часть населения сегодня относится к интеллигенту. Интеллигенции, лишенной денег и власти, с пренебрежением. Одновременно обозначилось и резко отрицательное отношение людей к официальным юбилейным мероприятиям, которые, как правило, имеют мало общего с фигурой юбиляра. Видимо, юбилей Дмитрия Лихачева нельзя считать исключением. Еще в мае в Петербурге прошли 6-е международные лихачевские чтения, именем ученого были названы площадь в Петроградском районе и безымянный проезд в Выборгском районе, где много лет прожил Дмитрий Лихачев. Ему же были посвящены первые школьные уроки в новом учебном году. Но сам ученый, скорее всего, был бы рад совсем другим вещам, считает историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Поговорить о важном и умном – это всегда хорошо. Но было бы не хуже, если бы было обращено в этот год специальное внимание на то, на что специальное внимание обращал Дмитрий Сергеевич. Это библиотеки, это музеи, это школы, это школьные библиотеки. Если бы, скажем, президент параллельным указом обязал правительство вдвое увеличить бюджеты библиотек, что сказалось бы и на зарплате библиотекарей, а главное на возможности приобретения литературы. Если бы там на полках сельских библиотек стояли книги, полученные в год Лихачева, и это было бы написано на бумажечке, прикнопленный к полке в сельской библиотеке, это была бы память.
Известно, как горячо Дмитрий Лихачев выступал за сохранение облика Петербурга. Яков Гордин считает, что стремление к чистому идеалу в области культуры, поднявшегося на волне 80-х-90-х годов, больше нет, что сегодня голос ученого в защиту домов и памятников города был бы не слышен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Представители американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Служащие местной гостиницы отказали предоставить организаторам помещение, а в офисе НДС был отключен интернет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы», в котором обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева обсудит последние сделки и ситуацию в средствах массовой информации с новым владельцем журнала «Новое время» Ириной Лесневской. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Время поговорить о спорте. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с важных событий в российском футболе.
Ну, они могли бы быть важными, так как ЦСКА мог за два тура до конца чемпионата оформить себе первое место, но он неожиданно в Самаре проиграл крыльям Советов 0-2. «Спартак» не использовал возможность вплотную приблизиться к лидеру. Он в гостях сыграл в ничью 1-1 с «Сатурном». И теперь «ЦСКА» и «Спартак» разделяют 3 очка. 55 против 52. «Локомотив» тоже на выезде уступил «Томе». 1-3. В его активе осталось 47 очков. И он по-прежнему идет на третьем месте, на очко опережая «Зенит», обыгравший в Москве «Торпедо» 2-1. «Торпедо» же после этого поражения лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге, так как его главный соперник в борьбе за 14 место «Динамо» сыграла в ничью 1-1 с футбольным клубом «Москва» и за 2 тура до финиша чемпионата опережает «Торпедо» на 7 очков. В других встречах «Шинник» на своем поле крупно проиграл «Рубину» 1-5. «Амкар» дома выиграл у «Спартака» из «Нальчика» 1-0. И с таким же счетом «Ростов» тоже на своем поле обыграл «Луч Энергию». В немецкой Бундеслиге вчера завершился 11-й тур. «Бавария» на своем поле проиграла «Ганноверу» 0-1. «Шарке» 0-4 в гостях уступил «Боруссии» из Мюнхен-Гладбаха 0-2. «Армения» и «Герта» сыграли в ничью 2-2. Лидируют в чемпионате «Вердер» 23 очка, у «Штутгарта» 21, у «Шальке» 20, «Герта» и «Бавария» набрали по 17. Баскетболисты московского ЦСКА потерпели в среду первое поражение в Евролиге у «Леп», уступив в гостях французскому клубу «Пуартес» 67-73. В другом европейском турнире Кубки Европы с победы начал выступление пермский «Урал Грейт», обыгравший в Софии местный ЦСКА 86-78. А в женской Евролиге второй подряд победу одержал подмосковный «Спартак». Он на выезде взял верх над польской «Веслой» 72-58. В Мадриде продолжается итоговый женский теннисный турнир, который также называют неофициальным первенством мира. В среду были сыграны 3 матча. В красной группе Светлана Кузнецова выиграла у Елены Дементьевой. А еще одна представительница России, Мария Шарапова, у бельгийки Ким Клейстерс. У Шарапова это уже 2-я победа, и она близка к тому, чтобы выйти в полуфинал. А Дементьева проиграла 2-й матч подряд, и шансов на то, чтобы выйти в следующий круг, у нее практически не осталось. В желтой группе швейцарка Мартина Хингис одолела другую россиянку Надежду Петрову 6-4, 3-6, 6-3. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд в первом матче 2-го группового этапа сборная России одержала победу над командой Пуэрто-Рико 3-0. И сейчас уже идут 2 матча 2-го тура. Волейболистки Сербии и Черногории выиграли 2 партии у соперницы с Польшей, ведут в 3-й 17-9, а россиянки несколько минут назад в 6 часов утра по московскому времени вышли на площадку против сборной Голландии, и счет пока в их пользу 15-11.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С понедельника во всех аэропортах стран-членов Европейского Союза, а также Норвегии, Исландии и Швейцарии, действуют новые, более строгие правила контроля пассажиров и багажа. Ограниченное количество приносимых на борт самолета жидкостей, размеры ручной клади, ужесточен и личный досмотр. Это еще раз свидетельствует о том, что проблематика борьбы с терроризмом в Европе отнюдь не потеряла своей актуальности. Тему продолжает Ефим Фиштейн.
В Риге в конце прошлой недели прошла международная конференция под названием «Общество, личность, безопасность», на которой обсуждалась связь между террором и организованной преступностью. Наш рижский корреспондент Михаил Бомбин присутствовал на этом мероприятии.
В течение 2 дней эксперты и представители спецслужб из Дании, Швеции, Германии, Польши, Норвегии, России и Балтийских государств обсуждали вопросы, посвященные международной безопасности.
Налаживание международного сотрудничества частных структур безопасности и государственных структур безопасности, потому что проблемы борьбы с терроризмом, они волнуют всех, и одним только государственным органам этот вопрос не решить.
Определил задачи конференции один из ее организаторов, директор Балтийского антитеррористического форума, доктор права Михаил Черноусов. Взаимодействие правоохранительных структур и обмен оперативной информацией. Коррупция в условиях глобализации. Вот лишь некоторые темы докладов, звучавших на конференции. Но главное внимание участников форума было сконцентрировано на слиянии террористических групп с организованной преступностью и, в частности, с наркомафией. По словам одного из ведущих экспертов в области борьбы с терроризмом, советника председателя Конституционного суда России Владимира Овчинского, за последние 5 лет подпитывающие международных террористов маковые урожаи в Афганистане несмотря на все усилия антиталибской коалиции, выросли в 36 раз.
Сейчас из Афганистана по всему миру растекается 92% всех опиума и героина. А наркобизнес – это классическая форма организованной преступности. И все террористические группы, полевые командиры, и все сопротивление войскам коалиции еще идет за счет денег наркобизнеса в Афганистане.
Говорил Владимир Овчинников. Кстати, о рецептах. По мнению шведского эксперта Томаса Халберга, борьбу с наркомафией следует сконцентрировать на рынке, а не на производителя.
На Рижской конференции в качестве участника присутствовал также датский эксперт Кай Моллер, вице-президент Ассоциации частных охранных агентств. Я позвонил ему в Копенгаген, чтобы спросить, как воспринимается террористическая угроза в его стране и в скандинавском регионе, датский эксперт Кай Моллер.
Частные компании, подобные нашей, обычно следуют указаниям и рекомендациям государственных служб безопасности. В настоящее время, согласно информации, полученной от разведывательных служб, мы классифицируем угрозу террора как слегка повышенную. Весной этого года Дания оказалась в эпицентре событий, связанных с реакцией мусульманских стран на публикацию известных карикатур. Кроме того, не следует забывать, что Дания является участником международной коалиции в Ираке. Все это и создает слегка повышенную угрозу, к которой мы в Дании относимся со всей серьезностью.
Мнение участника Рижской конференции по безопасности, датского эксперта и вице-президента Ассоциации частных охранных агентств Кая Моллера.
О новых правилах досмотра пассажиров и багажа в аэропортах стран Евросоюза материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Повлечет ли уход в отставку министра обороны Рамсфелда перемены в иракской стратегии Вашингтона? Социалистические наклонности демократов и экономика. Кто сказал, что американцы консервативны? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенсационный уход в отставку в среду министра обороны Дональда Рамсфелда почти затмил полную победу на выборах в Конгресс демократов. Уход из Пентагона автора иракской стратегии США неизбежно поднял вопрос: что будет с Ираком? Рассказывает Алан Давыдов.
На следующий день после голосования, в результате которого к демократической партии перешло большинство в Палате представителей, президент Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфелда, на которой долгое время настаивали демократы. После ряда серьезных бесед мы с министром обороны Рамсфелдом пришли к выводу о том, что пришло время обновить руководство Пентагоном. Наши вооруженные силы прошли через значительные реформы в последние 5 лет войны с террором, одной из самых продолжительных в нашей истории. Дон Рамсфелд был инициатором этих перемен. В то же время он понимает необходимость прихода людей, способных заново оценить ситуацию в критический период этой войны. Еще на прошлой неделе Буш заявлял, что не намерен до конца своего президентского срока отправлять 74-летнего Рамсфелда в отставку. В месяцы, предшествовавшие промежуточным выборам, министр обороны был излюбленной мишенью критики демократов, которые считали его главным виновником просчетов администрации в ее иракской политике. Объявив об уходе Рамсфелда, президент почти одновременно номинировал на его место 63-летнего Роберта Гейтса, который занимал различные посты в системе национальной безопасности при 6 предыдущих президентах, включая должность директора ЦРУ в администрации Буша-старшего. Принесет ли смена руководителя Пентагона кардинальные перемены в подход американской администрации к войне в Ираке? Этот вопрос я задал Ричарду Фридману, президенту Национального стратегического форума со штаб-квартиры в Чикаго. Я не ожидаю существенных перемен в иракской политике в ближайшие 2 года, несмотря на то, что дела в Ираке плохи. Первоначальная администрация рассчитывала, что после нашего вторжения и непродолжительной оккупации обстановка там быстро стабилизируется. Сегодня почти всем ясно, что если в Ираке когда-либо установится стабильность, то это произойдет не скоро. Важнейший вопрос в том, как долго Соединенные Штаты будут держать в Ираке свой многочисленный военный контингент. Если нынешняя администрация и обновит свой подход к Ираку после ухода Рамсфелда, то самое существенное, чего можно ожидать, это очень постепенный вывод оттуда наших войск. Серьезные перемены могут произойти только после того, как в январе 2009 года придет к власти новая администрация. Действительно ли можно ожидать от Роберта Гейтса перемен в стиле руководства Пентагоном? Персональным стилем работы Гейтс очень напоминает Дональда Рамсфелда, но с одним исключением. На мой взгляд, Боб Гейтс будет более открытым для консультации с другими членами администрации Буша и с независимыми экспертами. Одной из проблем Рамсфелда было то, что он не выходил из узкого круга. Его советников можно было пересчитать по пальцам, и он избегал брать в расчет мнение людей, которые, как он полагал, думали иначе, чем он. Так, отставку Дональда Рамсфелда с поста министра обороны США прокомментировал президент Национального стратегического форума Ричард Фридман.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем может обернуться для американской экономики приход демократов к власти в Конгрессе? Республиканцы призывали избирателей опасаться социалистических наклонностей либеральных лидеров-демократов, готовых, по их словам, повысить налоги и расширить социальные программы. Тем не менее, в среду Уолл-стрит вполне спокойно отреагировал на победу демократов. Основные индексы курсов акций пошли вверх. Насколько обоснованы такие опасения по поводу победы демократов? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Лишь частично это обосновано. Дело в том, что в Соединенных Штатах, да, и в Западной Европе платформа каждой крупной политической партии представляет собой весьма смешанный набор мер. Действительно, демократы предлагают некоторые меры расширения государственного регулирования и усиления социалистических начал. Это подъем минимальной заработной платы, вмешательство государства в оценку и цены медикаментов, лекарств. Вместе с тем, демократы предлагают меры, которые на самом деле поддерживают многие консервативные республиканские экономисты. Например, вместо подъема налогов Чарльз Рангель, который будет председателем комитета Палаты представителей по бюджету, предлагает отменить альтернативный минимальный налог, который ударил по среднему классу. Одна из важных мер, которую предлагают демократы, немедленная компенсация за дополнительные расходы или за снижение налогов. Если увеличиваются какие-то расходы, то какие-то другие расходы должны снижаться или должен быть найден дополнительный источник государственных доходов. Это довольно ответственная фискальная мера, которую как раз предлагают демократы, а республиканцы только в самое последнее время стали бороться с дефицитом бюджета.
Иными словами, страхи по поводу экономических намерений демократов, скорее всего, сильно преувеличены.
Это смешанный набор. Какие-то меры, которые будут предлагать демократы, могут иметь отрицательное значение для экономики. Другие меры будут иметь положительное значение. Например, демократы хотят расширить исследование стволовых клеток и финансирование этого. Это полезная мера для развития науки. Демократы хотят снизить процент по студенческим займам. Это развивает образование, развивает науку. С другой стороны, демократы хотят вмешиваться в производство лекарств. Демократы хотят сильно повысить минимальную заработную плату, что означает, что увеличится безработица в штатах с низкой заработной платой и с более дешевым уровнем жизни, а это ударит по малообеспеченным слоям населения.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Избиение студента, написавшего письмо Владимиру Путину, одна из тем обзора газетного «Сибирска». Президенты Франции и культурные традиции. Подробности вы узнаете в панораме культурных событий.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а интересует ли вас исход выборов в Конгресс США. Пишите нам.
Сегодня после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена различиям между церковным и психологическими подходами к человеческим проблемам. В чем схожи, чем различаются психологи и священники? Об этом будут говорить православный психолог Татьяна Гаврилова и православный священник Алексей Марченко. Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в час дня в прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
А сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Американские СМИ объявили о победе представителя демократов на выборах в Сенат в штате Вирджиния. Таким образом, демократическая партия, ранее завоевавшая большинство в Палате представителей, сможет контролировать и Сенат, для чего требовалось получить еще одно место. Представители демократов приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфельда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Об отставке президент США Джордж Буш сообщил в среду, после того, как стало известно, что республиканская партия проиграла борьбу на промежуточных выборах в Конгресс. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия станет первой страной в Центральной Азии с парламентско-президентской формой правления. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на сегодня Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Служащие местной гостиницы отказались предоставить организаторам помещение, а в офисе НДС был отключен интернет. Грузия не принимает предложение «Газпрома» передать ее энергетические активы в обмен на поставки российского газа по сниженной цене. Премьер-министр страны Зураб Нагайдели назвал это предложение «шантажом». В секторе Газа сегодня пройдут похороны 18 палестинцев, погибших при танковом ударе израильской армии в среду утром. Израильское командование выразило сожаление в связи со случившимся. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана гуманитарная и медицинская помощь. Начало судебного процесса над лидером сербских радикальных националистов Воиславом Шешелем в Международном трибунале по бывшей Югославии назначено на 27 ноября.
И теперь поговорим о том, как погода влияет на здоровье. На большей части европейской территории России сырая прохладная погода может обострять хронические воспалительные заболевания суставов и позвоночника, бронхов и легких. Атмосферное давление останется пониженным, что не совсем благоприятно для людей с артериальной гипотонией и вегетососудистой дистонией. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, сильная гололедица, температура в течение суток от 0 до минус 2. В Москве возможен дождь, температура 2-4 градуса тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Фактическая победа демократов на выборах в США может не лучшим образом сказаться на отношениях Вашингтона и Москвы. Американскому президенту Джорджу Бушу, возможно, придется поступиться личными симпатиями, считает заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк. С ним беседовала наша коллега Марьяна Трачешникова.
Завершается определенная эпоха. Эпоха Буша, которую я бы назвал имперская, высокомерная, силовая, не очень дружелюбная к остальному миру. Вот эта вот Америка должна уступить место другой Америке. Что это означает для российско-американских отношений? Сейчас вот личные отношения между двумя президентами, российским и американским, очень во многом сдерживают сползание отношений к враждебности. И я думаю, что сейчас уже даже на данном этапе Бушу придется чем-то жертвовать по Ираку и по другим вопросам внешней политики, чтобы, в общем, дать какой-то сохранить диалог с Конгрессом, который будет контролироваться демократами. И я думаю, что в числе вот таких жертв может оказаться и политика в отношении России. Демократы, часть республиканцев, как это известно, требуют пересмотра этой политики, требуют, чтобы Буш не приносил в жертву интересам Америки свои личные симпатии, чтобы, так сказать, он все-таки более четко разобрался с тем, что получилось в России в итоге правления Путина, насколько это приемлемо для США и вообще для американских интересов, не вызовет ли это какой-то новый рост, новые угрозы в адрес американских интересов, и не пора ли подумать, собственно, о какой-то системе сдерживания России.
Виктор Александрович, вот вы уже сказали о том, что Бушу, возможно, придется изменить какую-то тактику в Ираке. А можно ли ожидать кардинальных каких-то изменений?
Просто Буш не успеет по времени кардинально. Но сейчас, я думаю, и демократы не очень заинтересованы в том, чтобы поднимать во всей полноте вопрос с Ираком. Этот вопрос должен прозвучать на президентских выборах. Там, когда выйдет кандидат от демократов в президенты и скажет, я войска выведу. И это сработает как мощная такая козырная карта, которая побьет республиканцев при любом раскладе.
Насколько правильны утверждения о том, что американцы, поддержавшие демократов на выборах, фактически проголосовали против политики Буша?
Политика Буша, да, большинство американцев не устраивает. Это показывали опросы, газетные публикации. В американской системе ведь как? Там есть, скажем, категории населения, которые всегда при любых раскладах будут голосовать за республиканцев. Есть категории, которые будут всегда при любых раскладах голосовать за демократов. Но между ними вот остается эта средняя вот эта вот масса избирателей, которые бросается в ту или иную сторону и, соответственно, обеспечивает победу того или иного кандидата в зависимости от политической конъюнктуры. Вот сейчас эта вот средняя масса пошла в сторону демократов.
С заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком побеседовала Марьяна Тарачешникова.
И в продолжении темы Олег Родин поинтересовался у жителей города Сочи, интересует ли их исход выборов в Конгресс США.
Ну, а я при чем? Я политикой не занимаюсь.
Не знаю, я и даже не интересуюсь. Не знаю. Меня Америка вообще не волнует, не знаю.
Интересуюсь. Я обязательно интересуюсь.
Нет, думаю, что нет.
Меньше всего меня Америка сейчас интересует. У меня своих огромное количество проблем.
Да мне по барабану.
Мне это не интересно абсолютно.
Не знаю. Скорее всего, нет. Не интересует. Конгресс, тем более, если бы там президентские выборы, еще может быть. А в Конгресс нет.
Понятия не имею я. Интересует. Совершенно не интересуюсь. Мне как-то одинаково. Если бы у нас это происходило, то еще дело другое. А в Америке это... Пусть они сами разбираются.
Интересует. Даже очень интересует. По крайней мере, это положительный фактор. Там еще Сенат будет переизбирать. И повлияет еще на то, что Буша не изберут. Уверен. В 2008 году выборы будут у них. Президента не изберут. В какой степени во внешней политике могут повлиять? Думаю, что в лучшую сторону, с точки... Сейчас скажу, почему. Если раньше рассчитывали Буш и его парламент на поддержку военным путем, то сейчас даже Клинтон, супруга Клинтона, заявила, что теперь мы будем другими путями. Если он силой в Ирак вошел, то она тоже сказала, не только она, и на самом деле изменится политика, потому что этим ничего не сделает. То есть какими-то иными путями. А какими, это надо думать, это слишком сложный вопрос. Интересует, даже очень интересует.
Ну, как, особо, конечно, личных интересов внутренних больше, чем наружу. Ну, так это, по ходу иногда смотрю за этим. Больших двигов я не думаю, что будет, если даже вместо республиканцев будут демократы. А сейчас это там, бадаловка будет, и все.
Безусловно, конечно. Ну, сегодня ясно по телевидению сказали. Партия Буша теряет очки. Первое – это то, что мир убеждается, что первый агрессор – это американцы.
Не интересует меня. Абсолютно, да. А зачем мне Конгресс этот, Буш там, черти вороч, с этим Ираном? Люди хотят жить нормально, пусть живут, нечего лезть в чужие страны. Привыкли драться. Зачем это нужно? Воевать. Столько людей гибнет, столько молодежи гибнет. Я так рассуждаю. Мне Америка не нужна. Мне нужна жизнь нормальная здесь, в России. Они эти дерутся, а народ страдает. Больше ничего. Я хочу мирной, спокойной жизни. Больше ничего не хочу.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, интересуют ли вас итоги выборов в Конгресс США. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
В Академии художеств Петербурга открывается выставка архитектурных проектов делового центра «Газпром-Сити». В конкурсе принимают участие известные архитекторы – француз Жан Нувель, голландец Рем Колхас, швейцарцы Демерон и Герцог, итальянец Массимилиано Фуксас, американец Даниэль Либескинд, а также британская компания RMGM, известная разработкой 400-метровой башни в Дубае. Среди участников нет ни одного россиянина. Это обстоятельство вызвало недоумение Петербургского союза архитекторов, глава которого Владимир Попов подписал открытое письмо общественности губернатору города с протестом против строительства небоскреба. Противником возведения 300-метровой башни у слияния реки Невы и Охты напротив Смольного монастыря стал также директор Эрмитажа Михаил Петровский. Небоскреб «Газпрома» будет в два раза выше шпиля Петропавловской крепости и в три раза купола Исаакиевского собора. Башня ориентировочно обойдется в $1 миллиард. Общая стоимость «Газпром-Сити» – 2 миллиарда. Нью-Йоркский судья, запретивший поначалу продажу картины Пабло Пикассо 1903 года «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото» на аукционе «Кристис», отменил свое решение. Полотно выставляется на торги. Решение о приостановке продажи полотна было принято 6 ноября, после того, как гражданин Германии Юлиус Шопс обратился в суд с иском. В нем утверждалось, что в 1934 году законный хозяин картины, еврейский банкир, которому Шопс приходится родственником, был вынужден продать ее под давлением нацистов. Сейчас картина принадлежит фонду британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. От ее продажи организация планирует выручить от 40 до 60 миллионов долларов. Шеф-повар президентского Елисейского дворца в Париже Бернар Восьон уверен, что после прихода во дворец нового президента страны кулинарные традиции не претерпят сильных изменений. Предшественник Восьона, шеф-повар Жоэль Норман, признался перед уходом, что при президенте Франсуа Миттеране атмосфера была часто напряженной из-за капризов и пренебрежения со стороны главы государства. Валерий Жескар д'Эстен, как говорят, запретил использовать для оформления десертов розочки, символ социалистов. Известно, что нынешний президент Жак Ширак любит мясо ягненка, возможный кандидат в президенты министра внутренних дел Николя Саркози предпочитает диетическую пищу. О предпочтениях вероятных кандидатов от социалистической партии, в частности Сегален Руаль, пока ничего не известно. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу «Знак 007» на секретной службе Ее Величества, посвященную литературному и кинематографическому герою Джеймсу Бонду. Авторы, журналисты «Радио Свобода» Наталья Голицына и Андрей Шарый, рассказывают о судьбе автора Иэна Флеминга и его прославленного героя, прослеживают развитие образа и распространение мифа о Бонде. Прототипом Джеймса Бонда, как показывают биографы писателя, могли быть сразу несколько человек. Сослуживец Флеминга – Марвин Миншелл, командир Уильям Дарндейл, сэр Питер Смизерс, разведчик, дипломат и политик. И, разумеется, сам Иэн Флеминг. Книга Голицына и Шарова начинает серию книг о главных героях Маскульта – Фантомасе, Дракуле, Зорро и Виннету.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Новосибирска вас познакомит Кирилл Маковский.
В Новосибирске избит студент, написавший письмо президенту. Подробности происшествия сообщает газета «Молодость Сибири». Учащийся педагогического колледжа номер 2 Виталий Наливайко считает, что он пострадал из-за своей активной гражданской позиции. Виталий был одним из организаторов пикетов против отмены студенческого проездного билета и введения единой транспортной карты. Кроме того, не надеясь на понимание со стороны местных властей, он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. По словам Виталия, нападавшие били его недолго, но ожесточенно. А потом предупредили, что дальше может быть хуже. Ни бумажник, ни сотовый телефон, ни другие ценные вещи они не взяли. Однако сотрудники милиции ничего особенного в этом происшествии не видят. Молодых людей избивают довольно часто, сообщили корреспонденту «Молодости Сибири» в РУВД Центрального района Новосибирска. Виталий Наливайко теперь старается не ходить по улицам в одиночку, но при этом намерен добиваться того, чтобы студентам все-таки вернули проездные билеты. Выведение из оборота 10-рублевой купюры сделает невыносимой жизнь новосибирских кондукторов. Кому еще не нравится идея Центробанка, выясняли корреспонденты новосибирского городского сайта. 10 рублей – самая популярная купюра в магазинах. Современные кассовые аппараты и так не приспособлены для хранения большого количества мелочи. А теперь кассирам, наверное, придется раскладывать 10-рублевые монеты просто перед собой. Ценники в аптеках придется корректировать, там до сих пор даже копейка в почете. Горожанам придется покупать новые кошельки с большим отделением под мелочь. Но больше всего не повезло все-таки кондукторам. Стоимость проезда на многих маршрутах составляет как раз 10 рублей. В часы пик пассажиры будут просто ронять новые монеты, а к концу рабочего дня сумка кондуктора будет просто неподъемной. Вывод неутешительный. Если 10-рублевые купюры уйдут в прошлое, весь город будет греметь мелочью. Памятник маршалу Покрышкину, несколько торговых центров и недостроенное высотное здание, которое так и не стало современной гостиницей. Такой видят площадь Маркса жители Новосибирска. Аргументы и факты на АБИ попытались представить, как будет выглядеть центр Левобережья через несколько лет. У площади Маркса есть одна проблема и два пути развития. Что делать с недостроенной гостиницей, кажется, не знает никто. В этом году долгострой отметит свое 30-летие. Конструкция физически и морально устарела, но вокруг уже построены вполне современные здания. В общем, не достроить, не снести. Автор материала предполагает, что площадь Маркса через несколько лет будет либо пешеходной зоной, где смогут гулять и отдыхать новосибирцы, либо список объектов пополнит еще несколько супермаркетов. Правда, подъехать к ним будет практически невозможно. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Американской демократической партии приветствовали отставку министра обороны США Дональда Рамсфилда, заявив, что это позволит заново осмыслить американскую политику в Ираке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня, как ожидается, подпишет проект новой конституции, принятый накануне парламентом. Вологодский гарнизонный суд сегодня объявит приговор двум офицерам, обвиняемым в использовании солдат при строительстве частных коттеджей. Международная федерация журналистов заявила, что планирует создать специальную комиссию для контроля за расследованием убийства Анны Политковской и других российских журналистов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А далее в нашей программе экономический обзор, в котором, в частности, вы узнаете об объеме частных вкладов в российских банках.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Рост трудовых пенсий в России за 9 месяцев 2006 года превысил 11% при инфляции 7,2%, сообщил председатель Государственного пенсионного фонда Геннадий Ботанов. Средний размер ежемесячной трудовой пенсии по старости в России к началу октября составил 3087 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно 115 долларов. Российская «Северсталь», третья по величине металлургическая компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» предварительно договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор», крупнейшей в мире металлургической компании, британо-голландской Mittal Steel. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершение официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 10 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Депутаты Государственной Думы России, первый заместитель председателя президиума ЦК КПРФ Иван Мельников в программе «Время». Имя гостей, которую вел Михаил Соколов, прокомментировал предложение «Единой России» по изменению законов о выборах.
Иван Иванович, сегодня в Думе прозвучала такая новая инициатива партии «Единая Россия» отменить норму о минимальной явке избирателей на выборы. Господин Плигин предлагает убрать норму о минимальной явке, сейчас она 20%.
Шаг со стороны «Единой России» и власти в целом логичный. Собственно говоря, его следовало ожидать. Мы недавно, примерно 10 дней назад, выступили с таким публичным обращением к нашим гражданам, и это обращение направили и президенту Путину, и председателю Центральной избирательной комиссии Вишнякову, и председателю Конституционного суда Зорькину, председателю Верховного суда Лебедеву и генеральному прокурору Чайки. Суть этого обращения заключалась в том, и вывод этого обращения, что избирательная система России подрывает легитимность власти. Мы говорили о грубейших нарушениях общепринятых норм проведения выборов, и то, что наш иск сейчас, к сожалению, может быть, к нашему, находится в Страсбургском суде по правам человека. Почему к сожалению? Потому что мы считаем, что крайне печально, что искать правосудие приходится за пределами России, что наши обращения в Центральную избирательную комиссию, Верховный суд не нашли решения, и очевидные аргументы, которые мы приводили, они властью не приняты. В нашей стране сложилась целая система фальсификации выборов. Могу сказать, что оно вызвало большой резонанс у наших коллег, представителей других европейских партий, и они даже предлагают текст этого обращения рассмотреть на ближайшем собрании левых и патриотических партий, которые соберутся сначала в Португалии, а потом в Чехии. Власть уже отменила графу против всех. Легче отменить графу против всех, а не бороться за то, чтобы избиратели приходили и голосовали. Почему люди не ходят на выборы? Да потому что они не верят этой избирательной системе. Они не верят, что эти выборы честные. Они не верят в то, что выборы изменят ситуацию в стране. Поэтому число тех, кто участвует в выборах, становится все меньше и меньше. Поэтому логично, вместо того, чтобы бороться за то, чтобы выборная система людьми уважалась, признавалась, чтобы люди приходили, голосовали и надеялись, что их голос внесет изменения в ту политику, которая проводится в стране. Вместо этого, конечно, лучше отменить 20-процентный барьер на явку и заставить ходить на выборы тех, кто обслуживает власть, те 15-20% административных работников, которые есть в стране, которые власть может заставить прийти на выборы, проголосовать или за Единую Россию, или за партию Миронова.
Иван Иванович, вы знаете, самое потрясающее, это еще одна поправка, это депутат Москалец. В соответствии с ней зарегистрированный кандидат избирательное объединение не вправе использовать эфирное время в СМИ для размещения агитматериалов в целях распространения призывов голосовать против кандидата и списка кандидатов чужого. Будет запрет на описание возможных негативных последствий избрания кандидата и списка. Получается, это запрет на полемику.
Да, конечно, это запрет на дискуссию, это цензура. Ну, а что такое предвыборная борьба? Как можно не говорить о той негативной политике, которая ведет власть, партия власти, которая ведет Грызлов, Миронов в современной России? Тогда о каких мы вообще выборах говорим? Или можно будет только агитировать либо за Единую Россию, либо за партию Миронова? Ну, если логично продолжать этот ряд, то следующая поправка в закон будет такая, что в средствах массовой информации можно будет агитировать либо за обе эти партии, либо за одну из них.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И в конце этого часа мы поразмышляем, насколько консервативны американцы.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, так ли консервативные американцы, как принято считать. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Английский язык стал одним из победителей в результате выборов в Конгресс. Жители Аризоны подавляющим большинством голосов одобрили превращение английского в государственный язык штата. В Соединенных Штатах нет государственного языка, и беспрецедентный наплыв нелегальных испаноязычных мигрантов привел к утверждению испанского в качестве второго, а в некоторых районах и первого языка страны. Местные власти во многих штатах вынуждены переводить документацию на испанский язык по требованиям граждан, не владеющих английским. Аризона уже 28-й штат, где статусу английского придан статус государственного. Как говорят пропоненты федерального закона о государственном языке, только английский язык сможет помочь сохранить национальное самоощущение американцев под ударами многокультурья. Столь ли консервативна Америка, как принято считать? Исходя из религиозности американцев, их скепсиса по отношению к абортам, однополым бракам и другим социальным явлениям. Результаты выборов в Конгресс дают на этот вопрос неожиданный ответ. Одновременно с выборами в нескольких штатах избирателям было предложено высказаться относительно важных местных проблем. Слово Владимиру Морозову.
Большинство законодателей штата Южная Дакота хотели ввести закон, запрещающий все виды абортов, кроме тех случаев, когда жизнь женщины находится в опасности. Но избиратели такую инициативу отвергли. В Аризоне предлагали поправку к Конституции штата, запрещающую однополый брак. Поправка не прошла. И, наконец, жители штата Миссури одобрили исследование с применением стволовых клеток. Что думают по поводу этих трех случаев жители Нью-Йорка? Конечно, хорошо, что люди отвергли запрет на аборты. Такой запрет – покушение на права женщины. И я рада, что ученые смогут работать со стволовыми клетками. Такое либеральное мнение разделяют далеко не все жители Нью-Йорка. В Писании говорится, что аборт или однополый брак – это грех. Люди об этом забыли, они стали слишком либеральны. Так что пусть они там обсуждают, а для меня это грех. Некоторые мои собеседники отмечали, что большое своеволие проявили штаты, от которых по традиции ожидали консервативных решений. Удивительно, что это случилось в таком консервативном штате, как Южная Дакота. Кстати, в Калифорнии и Орегоне попытки ограничить свободу на аборт тоже провалились. Некоторые штаты явно не возражают против однополого брака. «Почему вам это не нравится?» – спросил я следующего собеседника. Ну, однополый брак – это слишком. Пожалуйста, пусть живущие вместе геи имеют все права женатых людей. Но, по-моему, есть традиции и установления, которые следует беречь. Брак – это союз мужчины и женщины. Сложнее оказалось дело со стволовыми клетками. На мой вопрос часто не отвечали. Далеко не у всех жителей Нью-Йорка, считающих, что они знают все на свете, хватало смелости признать. Про стволовые клетки у меня никакого мнения нет. Я в этом деле не разбираюсь. Зато все разбирались в однополых браках. В прошлом мы прятали многие свои секреты. Теперь это не проходит. Если у нас так много однополых пар, то почему лишать их права на брак? Пора прийти к новому пониманию вещей и в Америке, и на Западе вообще.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Идол 70-х Барри Менилов доказывает, что поп-классика всегда молода. Его диск «Лучшие песни 60-х» делит первое и второе место в списке хитов недели журнала Billboard. Песня «Blue Velvet». Satin was the light from the sky.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Предстоящий Всемирный конгресс журналистов, роль КПРФ в современной России, электронные загранпаспорта и открытие уникального музея Боды.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15400.